Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии сегодня лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции этой партии в Государственной Думе Сергей Миронов. Я напомню, телефон прямого эфира бесплатный для жителей всех регионов России 8 800 200 22 12. Скоро мы его включаем. А пока пользуйтесь пейджером в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Можно также послать сообщение с нашего сайта swobodanews.ru. Сергей Михайлович, вот от перемены места. Вы теперь не глава Совета Федерации, на первый глава фракции в Государственной Думе вашей партии. Вы в себе лично какие-то перемены чувствуете?
Честно говоря, я ожидал, что будет больше свободного времени. Убедился уже за неделю работы в Государственной Думе, что времени как не хватало, так и не хватает, но это для меня привычно, нормально. Внутри я никаких не чувствую изменений. Я очень рад, что у меня сейчас главное занятие – это моя партия, это партия «Справедливая Россия». Я рад, что я теперь как политик, как парламентарий отстаиваю на законодательном уровне программное положение нашей партии, отстаиваю интересы граждан России, готовлю партию вместе с председателем нашей партии Николаем Левичем к выборам в Государственную Думу, занимаюсь то, что называется штабной работой, и очень рад, что окунулся полностью в такую бурную партийно-политическую жизнь.
Скажите, в каких-то людях вам пришлось разочароваться? Знаете, так бывает, когда большой начальник становится менее большим руководителем, от него некоторые сразу так отбегают.
Михаил, к чести очень многих знакомых, близких мне людей, я бы осторожнее сказал, с товарищами, потому что товарищ – это друг. Друзья у меня все либо из детства, либо из геологии, либо это однокурсники. Когда я стал заниматься политикой, прямо скажем, новых товарищей особенно я не приобрел, хотя были приятные исключения. Но, по крайней мере, добрые знакомые, большинство из них таковыми остались, в том числе из бывшей палаты моей, Совета Федерации, но не все. Поэтому, о чем вы спрашиваете, я прекрасно понимаю.
Ну, мы видели в законодательном собрании Санкт-Петербурга некоторые люди, которые были в вашей партии, вдруг оказались вне вашей
это
партии.
Это уже другой такой критический вариант, это просто предательство. Но в то же время люди, с которыми я когда-то общался, прямо скажем, исчезли с горизонта моей жизни. Но я, может быть, даже не очень это замечаю, к счастью. Но такие люди есть.
Сергей Михайлович, какие выводы политические сделали после вашего вот удаления, снятия, некоторые даже говорят, расправа? Надо быть осторожнее, не раздражать даже личных друзей во власти, или вам, как это говорится, истина дороже?
Безусловно, мне истина дороже, но здесь нужно сказать одну простую вещь. Я осознанно шел на то, что произошло 18 мая. Естественно, у меня были другие варианты, на которые я не пошел, исходя а. из своих убеждений, б. исходя из политической целесообразности.
А что можно было сделать?
Ну, наверное, можно было добиться того, чтобы до конца своих полномочий я остался на посту председателя Совета Федерации, то есть до декабря этого года.
Какой ценой?
Вот цена, вероятно, была бы та, которая мне непосильна из-за нравственных оснований по таким моральным качествам. Ну, и я не случайно упомянул, кроме вот этой составляющей нравственной, что я действительно не хотел поступаться какими-то своими убеждениями, принципами, не хотел никого предавать. Но есть еще и политическая целесообразность. За полгода до выборов иметь свободу в своих действиях политических, свободу в своих политических воззрениях, в том числе и выступлениях политических, не будучи связанными должностными какими-то обязанностями, полномочиями и, прямо скажем, как, допустим, постоянный член Совета Безопасности, действительно связан во многом. Я счел, что это будет правильней, если я займусь только партийно-политической работы. Я сразу же вспомнил о том, что закон позволяет мне получить мандат депутата Государственной Думы. Это будет думская трибуна. И я осознанно шел на это. Поэтому решение, скажем, я принимал, и я специально заострил, скажем так, ситуацию в Петербургском законодательном собрании, потому что кто-то от меня ждал, что я сам напишу заявление о сложении досрочно своих полномочий. Нет, я хотел, чтобы точки были расставлены, чтобы 43 подневольных депутата законодательного собрания проявили то, что они проявили, то, что это, по сути, похоже на охоту на ведьм, это похоже на преследование за политические убеждения, со всеми вытекающими для меня, как оппонирующей силы, оппонирующей Единой России, последствиями позитивными.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», в нашей московской студии лидер партии «Справедливая Россия» и лидер фракции этой партии в Государственной Думе Сергей Веронов. Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Повысит ли популярность партии власти вступление в Общероссийский народный фронт трудовых коллективов? Об этом спорят политики Вячеслав Лысаков, Роберт Шлегель и Михаил Шнейдер. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем наш разговор с Сергеем Мироновым. Сергей Михайлович, в чем вы оппонент «Единой России»? Можете ли вы это четко сказать? Пункт первый, пункт второй, пункт третий. Кратко, ясно.
Могу, конечно. Первое. Мы считаем, что «Единая Россия», назвавшись партией, они называют себя партией власти, я ее называю партией при власти и называю профсоюзом бюрократов, сегодня занимает монопольное положение, повторяет ошибку КПСС и ведет страну к печальному итогу, именно из-за своего монополизма. Это общая тенденция, но есть в частности. «Единая Россия» в лице фракции большинства в Государственной Думе протаскивает законы, которые не служат большинству россиян, а наоборот, зачастую направлены фактически против них. Примеры, пожалуйста. 83-й федеральный закон о реформе бюджетов муниципальных учреждений. Это школы, это больницы, это объекты культуры. Мы голосовали против. Мы не без основания полагаем, что это может привести к нарушению конституционного положения о бесплатности образования и здравоохранения. Мы выступаем против пенсионной реформы, которую протащила «Единая Россия». Мы категорически не приемлем те параметры бюджета, которые заложены большинством «Единой России», в частности, неиндексацию в прошлом году зарплат бюджетникам. Мы считаем, что те доходы, которые получены, неправильно распределяются. Мы противники плоской шкалы подоходного налога, мы предлагаем прогрессивную шкалу. Мы вносим свои предложения по жилищному законодательству, по системе здравоохранения, дальше можно продолжать. Мы везде встречаем отпор «Единой России», который выражается в том, что наши законопроекты отклоняются.
Скажите, можно ли быть оппонентом партии «Единая Россия» и не быть политическим противником хозяина этой партии, ее лидера, хоть и не члена партии, Владимира Путина? Кажется, вашего личного друга.
Мы хорошо знакомы с Владимиром Владимировичем Путиным. Я уже говорил, находясь в положении оппонирующей силы «Единой России», естественно, это оппонирование распространяется и на руководителя этой партии, на председателя правительства Владимира Путина. Дело в том, что когда наша фракция не голосовала за те законопроекты, которые внесены были председателем правительством, я, кстати, даже когда был председателем Совета Федерации, также голосовал против бюджета, против пенсионной реформы, против 83-го закона, дальше можно продолжать. Безусловно, мы оппонируем, и когда я сделал заявление о том, что наша партия во время президентской кампании не поддержат официально, имеется в виду на съезде специальным решением кандидата, которого выдвинет «Единая Россия», том числе мы не без основания предполагаем, что с большой долей вероятности Единая Россия будет выдвигать именно Владимира Путина.
В Государственной Думе у любой фракции есть такое сильное конституционное оружие, как вотум недоверия правительству. Даже если он закончится ничем, тем не менее, выдвинув такую процедуру, можно достаточно жестко критиковать власть. Никто за последние годы не попытался использовать эту процедуру. Ваша партия не будет ставить такой вопрос?
В целом, с учетом того, что за полгода осталось до выборов в Государственную Думу, считаю, что это сейчас делать бессмысленно. У нас есть претензии к целому ряду министров, прежде всего министра образования, министра здравоохранения, министра обороны, которых, мы полагаем, необходимо давным-давно нужно было отправить в отставку. Эту линию мы будем продолжать, отправлять правительство в целом. Сейчас мы считаем бесперспективным.
Вот есть такая информация, что в ряде регионов администрации уже получили указание работать на ликвидацию ваших местных отделений, вашей партии. Вы не боитесь, что вам просто могут помешать участвовать в выборах с помощью разнообразных административных мер? Сорвут съезд, например.
Михаил, если бы мы боялись, мы бы не организовывали партию 4 года тому назад. Это, кстати, к вопросу о тех мифах, которые распространяет как раз Единая Россия.
Про левую ногу?
И про то, что партия якобы рождена в некой кремлевской пробирке. Мы самостоятельно были с самого начала, мы не проект ни Суркова, ни проект ни Путина, ни чей, и мы не боимся нормальной конкуренции, мы не боимся того, что административный ресурс всегда работал против нас, и в условиях жесткого давления все равно, особенно последний год, на прошлых октябрьских и на прошедших мартовских выборах, мы получали хороший результат, больше 14% в среднем по нескольким регионам.
Но не везде же.
Не везде, но я говорю именно, что это средний результат, потому что у нас есть результаты больше 20%. Средний результат вот по 12 регионам в марте этого года 14,5%. Это очень даже неплохо, это в два раза больше, чем мы набрали на выборах в Госдуму в 2007 году. То, что административный ресурс будет работать на Единую Россию против нас, мы это знаем, но мы не боимся, и мы нашли, на мой взгляд, неплохое противоядие против этого, которое заключается прежде всего в том, что мы всегда работаем на повышение явки. Мы приводим к избирательным урнам тех, кто отвык голосовать, не хочет голосовать, разуверился, и мы даем людям надежду, в том числе мы четко говорим, что ваш голос мы защитим, у нас есть возможность, у нас есть силы, и у нас есть политическая воля защитить реальные волеизъявления. В частности, вот на мартовских выборах мы это сделали в трех местах. Это Кировская область, это Тверская область, и это муниципальное образование Авто в моем родном городе, где, я напомню, мы выиграли все 10 мандатов из 10, выиграли у Единой России. Что не делала Единая Россия, как они не пытались, значит, вот сжулить, называя вещи своими именами, мы не дали это сделать. Поэтому мы с оптимизмом смотрим, в том числе и на предстоящие выборы 4 декабря.
Сергей Михайлович, как меняет политическую ситуацию вот эта инициатива Владимира Путина о создании общенационального фронта с действительно вступлением в его состав трудовых коллективов даже, что как-то очень, по-моему, расходится с законодательством, поскольку ячейки политические создавать на предприятиях, по-моему, нельзя. Вот что это меняет вообще в раскладе сил сейчас?
Вам фронтовики ответят на ваше опасение, что это же не партия, это же общественное движение, поэтому это закон не нарушается.
Не зарегистрировано,
но это,
да?
Конечно, будет лукавство. И, кстати, вы абсолютно правы в том, что закон, и мы начинали путь с демократического реализования 20 лет тому назад, запрещающий создание партийных ячеек на предприятиях. А сегодня такое массовое целыми коллективами вступление в Народный фронт, это, похоже, так сказать, уже некий откат на назад. Но о Народном фронте. Я абсолютно понимаю, почему это сделал Владимир Путин. И то, что я понимаю, очень не нравится господам единороссам. Владимир Путин тем самым публично сказал, что на Единую Россию ставить нельзя, Единая Россия тянет его вниз, с Единой Россией он проиграет, и нужно что-то делать. Этого монстра просто так сбросить нельзя, поэтому идет процесс так называемого разбавления.
Ребрендинг, да?
Да, другими людьми, другими фигурами. Пока, правда, там в основном все лица знакомые, которые так были всегда аффилированы с Единой Россией, хотя уже появляются некоторые новые лица, но посмотрим, что будет дальше. С точки зрения того, что решает тем самым Владимир Путин, непонятно. Я знаю, какое неудовольствие это решение вызвало у многих функционеров от «Единой России», потому что они просто реально понимают, что им не светит будущее Государственной Думы, а может, вообще уже больше ничего не светит.
То есть это форма чистки?
На самом деле, безусловно, это форма чистки, и это публичное признание, что проект «Единой России» зашел в тупик, что этот профсоюз бюрократов тянет лично Владимира Путина, а, на мой взгляд, и всю страну совершенно не в ту сторону, куда нужно, и отсюда эта попытка сделать... хорошо забытыми мерами, потому что народные фронты обычно создавались как раз против власти, а тут партия при власти сама создает народный фронт. Ну, тут возникает вопрос, с кем этот фронт будет бороться.
Ну, с вами, наверное, будет бороться.
Ну, наверное.
Если вы говорите, что вы противник.
Да, мы никогда к этому фронту не припнем. И, кстати, мы не идем по пути, по которому пошел Геннадий Зюганов, значит, партизан там создает, ополчение какое-то. Мы, партия «Справедливая Россия», в бюллетенях люди будут голосовать за партии. У нас есть широкий круг общественных организаций, но никаких фронтов, ополчений, партизанских отрядов, либо засадных полков мы создавать не будем. Мы идем под знаменами нашей партии, партии «Справедливая Россия», и надеюсь, что отклик у избирателей мы найдем.
Сергей Михайлович, а вот парадоксальный такой есть ход. Можно было бы наоборот всем оппозиционным партиям заявить, что они вступают в общенациональный вот этот фронт, и он бы как бы расплылся, да? Он перестал бы быть инструментом обновления «Единой России». Если, правда, вы договорились.
Я вас уверяю, если бы у кого-то не хватило здравого смысла такой шаг сделать, то это была бы полная потеря реального какого-то политического оппонирования, потому что это было бы уже просто даже не грустно, это было бы, сказать, скорее смешно и абсолютно неправильно. Но, опять же, я считаю, что бегом бежать, как сказал Владимир Путин, повторюшками, это тоже абсолютно неправильно, это просто смешно. Надо идти своей дорогой, и нужно четко людям показывать, что мы хотим делать, если люди нам доверят, и что измерится в стране и в жизни людей, если той или иной партии люди доверят власть. Должен здесь сказать, что наша партия, партия «Справедливая Россия», в отличие, кстати, от КПРФ, не боится победить и не боится взять власть, потому что у нас есть четкая программа и есть четкое понимание шаг за шагом, что нужно делать.
Сергей Михайлович, вы встречались с президентом России Дмитрием Медведевым, обсуждали в том числе изменения избирательного законодательства. Что вы предложили, есть ли соответствующая какая-то президентская реакция, поддержка и так далее?
Недавно собралась в очередной раз рабочая группа по изменению избирательного законодательства. Два наших предложения начали рассматривать. Это предложение о полном запрете досрочного голосования и открепительных талонов, и второе предложение о формировании комиссии по партийному принципу, то есть из представителей 7 зарегистрированных партий. Пока не приступили к рассмотрению нашего предложения о возвращении графы против всех, как сказали, не было письменного поручения от президента, хотя письменно такую заявку, бумагу подал. Но я сейчас переписываю специальное письмо на имя Дмитрия Анатольевича Медведева, потому что я подал большой пакет. Там социальные предложения, там предложения по экономическому блоку, и там же блок по избирательному законодательству. Но это все в одном письме. Сейчас я просто вычленяю вот эти предложения по избирательному законодательству, направлю отдельно с тем, чтобы в эту рабочую группу эти наши предложения поступили, пускай рассматривают. Какой будет итог, я не знаю.
Ну, вот получается, что вы в каком-то степени покаялись, ведь вы в Совете Федерации проводили законы, которые изуродовали избирательную систему.
Я никогда не голосовал за те законы, которые, как вы сказали, изуродовали избирательную систему. Я на всякий случай напомню, из 166 членов Совета Федерации 120 человек – это члены «Единой России».
То есть вы, вот скажем, за отмену против всех лично не голосовали?
Нет. Я всегда поддерживал эту графу.
Сергей Михайлович, еще один вопрос. Вот так посмотрим, что нам шлют. Воронин из Ульяновска. Сможет ли ваша партия стать независимой от кремлевских и путинских проектов? Вот как-то их
уже. Ответ короткий. Уже. И с самого начала.
А за счет чего? Вот, понимаете, любая политика, и в России тоже, это деньги. Придут к вашим спонсорам люди в масках,
уже нажмут. Пришли, уже пришли. Да, и приходили, и когда я был председателем Совета Федерации, ну, скажем так, не в масках, но попытка силовики, уголовных дел. Но ведь мы же, я не случайно сказал, научились жить в условиях постоянного прессинга административного ресурса. Я могу сказать абсолютно открыто, большинство наших спонсоров – это, как правило, не крупные компании, но зато те, кто осмысленно финансирует по-настоящему социал-демократическую партию в нашей стране, большинство наших спонсоров не знает никто. Ни администрация президента, ни какие-либо правоохранительные структуры. У нас есть такая возможность, и я, естественно, не тороплюсь кому-либо рассказывать об этом, потому что прекрасно понимаю, что бывает, когда узнают, что такая-то компания финансирует партию «Справедливая Россия». Потому что были и маски-шоу, были уголовные дела, был просто разговор по душам в каких-то кабинетах. Ты, парень, подумай, кого ты финансируешь. Это мы все проходили. Но, кстати, здесь, говоря о спонсорах, не скрою, искренне, к моему удивлению, после 18 мая, после моего выступления в законодательном собрании, число спонсоров партии «Справедливая Россия» увеличилось.
Сергей Михайлович, выступаете ли вы за то, чтобы увеличилось число зарегистрированных партий, которые смогли бы принять участие в выборах? Не секрет, что, по-моему, 7 партиям уже отказано, и вот сейчас последняя на очереди пытается зарегистрироваться партия Народной Свободы, либеральная.
Конечно, считаю, что нужно более либеральное законодательство с точки зрения возникновения и регистрации партий. Считаю, что только избиратели являются главным критерием того, нужна ли такая партия России. И считаю, что чем больше будет партий, тем лучше. Мы период, когда у нас было там более 150 партий, прошли. То, что сегодня 7 партий, конечно, это мало. Если бы стало в 2 раза больше, я считаю, это абсолютно нормально. Убежден, что в Государственную Думу все равно в ближайшие годы будут проходить там 4-5 партий, ну, максимум 6, но пускай люди имеют право выбора. И только своими голосами они показывают значимость, авторитет и, скажем, нужность для страны той или иной партии. А да. Отнюдь не чиновники и не какие-то искусственные препоны, которые ставятся в том числе в виде законодательства, к сожалению.
С пейджера 660-1046, что вы думаете о патриотическом движении «Союз десантников России»? Сергей Владимирович, Москва.
Я думаю, что это замечательное движение. Я являюсь почетным председателем попечительского совета «Союз десантников России». Я в нем состою и своих братьев-десантников поддерживал и буду поддерживать. Это мощное, по-настоящему патриотически настроенное, очень организованная, не политизированная сила, и это правильно, но очень четко чувствующая справедливость и несправедливость.
А другие какие-то организации аффилированы, скажем так, со «Справедливой Россией», крупные?
У нас есть несколько ветеранских организаций, как правило, они такого регионального характера и плана. В целом у нас есть такое содружество, такой союз, который так и называется, «Союз сторонников «Справедливой России» с хорошо знакомой аббревиатурой СССР. Там около 140, ну, если быть точным, 147 общественных организаций.
Мы продолжим наш разговор с Сергеем Мироновым, лидером партии «Справедливая Россия», после выпуска новостей «Радио Свобода», а в 22 часа, напомню, радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу музыкального критика Артемия Троицкого на решение суда нижестоящей инстанции по иску бывшего инспектора ГИБДД Николая Хованского. Решение о взыскании с Троицкого 130 тысяч рублей в пользу инспектора отменено. Однако осталось в силе требование опровергнуть высказывание о необъективности Хованского при изучении обстоятельств ДТП с участием автомобиля вице-президента компании «Лукойл». В Москве перед началом протестной акции автомобилистов задержан ее организатор, лидер Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Как сообщил Канаев журналистам, полицейские объяснили задержание необходимостью установить его личность. Россия и Китай договорились о увеличении товарооборота до 200 миллиардов долларов к 2020 году. Об этом заявил сегодня президент России Дмитрий Медведев по итогам переговоров в Кремле с председателем КНР Ху Цзиньтао. Муаммар Каддафи не намерен покидать Ливию, а ливийское руководство пойдет на переговоры с повстанцами только после прекращения огня. Об этом заявил представитель президента России Михаил Маргелов после переговоров, которые он провел в Триполи с премьер-министром Ливии Багдадием Махмудей и министром иностранных дел Абдель Ате Аль-Абеди. Новым лидером террористической группировки «Аль-Каида» стал Айман ас-Завихири. Об этом сообщила сегодня телекомпания «Аль-Арабия», ссылаясь на распространенное заявление «Аль-Каиды». Президент Франции Николя Саркози призвал европейских лидеров к компромиссу по вопросу о финансовом кризисе в Греции. На шахте Киселевской в Кемеровской области в результате аварии под завалом оказались четверо горняков. Связи с ними нет.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции партии в Государственной Думе России Сергей Миронов. Телефон 8-800-222-12, пейджер 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Я призываю пользоваться пейджером и СМС, поскольку дозвониться, я чувствую, будет сейчас сложно. Сергей Михайлович, еще пара вопросов актуальных. Как вы восприняли сообщение об отставке тверского губернатора Дмитрия Зеленина? Наверное, за Тверью вы следили, там «Справедливая Россия» 20% набрала на выборах.
Наверное, кто-то вспомнил про новогодний казус гастрономический.
Червячок в салате.
Да, а я думаю, что как раз результаты «Единой России» очень низкие в Тверской области, наверное, сподвигли единороссов на то, что они начали жаловаться и конючить, что вот какой-то неправильный губернатор не дал нужный результат. Мне кажется, наверное, это главная причина.
А не получится ли, что это сигнал губернаторам, фальсифицируйте, ну, как в Тамбове, например?
На самом деле и так губернаторов заставляют это делать, и губернаторы стараются, в кавычках, как могут, и это ужасно. Самое ужасное, знаете что, Михаил, в то, что «Единая Россия», по крайней мере, главные функционеры, они прекрасно знают, какие команды они дают, какие рычаги они нажимают, выдавливая нужные для себя проценты. А самое ужасное то, что когда таким образом они себе нарисуют проценты, они потом начинают искренне верить, что народ именно так их и поддерживает.
А на самом деле они втягивают в преступления сотни тысяч, десятки тысяч людей.
Именно поэтому мы сказали, что школы должны быть свободными от политики территориями, потому что учителей, которые в основном работают в участковых комиссиях, заставляют делать нечестно, а потом эти учителя должны ученикам рассказывать о том, какие люди должны быть благородные, честные и порядочные. Это ужасно.
Вот еще у нас есть тут вопрос по печальному поводу. Сейчас смотрим. Миронову, скажите, лично вы и ваша партия, считает ли Ходорковского политическим заключенным, считаете ли вы необходимым выпустить его на свободу? Какие ваши действия в этом вопросе, Роза?
Политическим заключенным мы его не считаем. Есть решение суда. С моей точки зрения...
Первого или второго?
Ну, даже не важно сказать, какого. Я считаю, что он уже сидит довольно долго, и, наверное, имеет смысл рассматривать какие-то вопросы по УДО, но человек был признан судом виновным, значит, он искупает свою вину, он сидит за экономические преступления, и, соответственно, я считаю, что когда... возможности срок наступит, наверное, сказать, имеет смысл его выпускать.
То есть вы считаете, что в Российской Федерации существует независимый и прочее суд?
Михаил, если только что вопрос был задан про Ходорковского, вот я как раз считаю, что у нас абсолютно неправовая судебная система, что у нас нет скорого и праведного суда, это общая позиция. А что касается Ходорковского, я сказал свою точку зрения и точку зрения нашей партии. А по судебной системе у нас нет никаких иллюзий. Кстати, только сегодня я беседовал с двумя людьми, которые, одна вообще несколько лет уже стоит то у Совета Федерации, то у Государственной Думы, сегодня я их принимал, и вот как раз эта картинка о том, одна в Краснодаре, другой в Петербурге, моем родном городе, одна 32 года, на всякий случай, еще советского времени, не может найти правосудие, правого суда на насильника, а второй не может 12 лет добиться того, чтобы... люди, виновные в убийстве его сына, тоже были наказаны. Это вот реалии нашей судебной системы.
То есть получается, что вы верите районному суду, а вообще суду не верите?
Может быть, здесь есть некий парадокс, но у меня нет никаких оснований полагать в политической реальной подоплёке дела Ходорковского. Есть действительно экономические преступления, а то, что в целом у нас судебная система не соответствует современным реалиям, требованиям демократической по-настоящему страны, для меня это очевидно.
И что же можно изменить тогда, чтобы сделать суд независимым?
Ну, прежде всего, я несколько лет тому назад предлагал реформировать высшую коллегиальную коллегию судей. У нас сегодня единственная ведь власти судебная сама себя контролирует. И это в корне неправильно. Я считаю, что судебное сообщество должно контролироваться гражданским обществом через представителей общественности, высшей коллегиальной коллегии судей со всеми вытекающими последствиями. Если мы посмотрим количество судей в течение любого года, которых лишили их должности по основаниям, то это мизер на всю Россию.
Это, наверное, за оправдательные приговоры.
Не знаю за что, но иногда, кстати, за дело, но это действительно, это единицы. А на самом деле претензий к судейскому сообществу очень много. Но это говорит о том, что сами судьи поставлены в условия, когда сама судебная система не работает.
Ну, там вертикаль, понимаете?
Да, так вот, эта вертикаль не имеет никакого внешнего контроля, это неправильно.
Интересуется, как вы относитесь к проекту обновления партии «Правое дело» во главе с Михаилом Прохоровым, и не получается ли так, что «Единая Россия» переступает, как говорится, с левой ноги на правую? То есть, с одной стороны, это будет олигарх для битья, а с другой стороны, партнер в будущей Думе вместо «Справедливой России», как вот мне
пишут. Ну, собственно говоря, вы сами практически ответили на этот вопрос. Абсолютно убежден, что главная задача партии «Право дела» и лично господина Прохорова – оттенить этот профсоюз бюрократов, партию работодателей, и показать, что, оказывается, «Единая Россия», может быть, если уж не левая, то центристская партия 100%. Попутно решается задача как раз попробовать еще отнять голоса и у партии «Справедливая Россия». Но насколько это будет успешно, покажет время и покажет 4 декабря. Лично я в успешность этого проекта не верю.
Не исключено, что Путин, снова воссев в Кремле и возвысив Грызлова в технические премьеры, пожалует Миронову грызловское место, пишет нам Александр. Как вам нравится такой прогноз?
По поводу «пожалует» и по поводу «воссядет», ну, оставлю это такой антураж на совести задающего вопроса.
То есть вы не верите, что Владимир Путин станет президентом следующим?
Обратите внимание, я обратил внимание только на формулировки, на эпитеты. А дальше поживем, увидим. Я считаю, что этот сценарий маловероятен, прежде всего по поводу Бориса Грызлова и вашего покорного слуги, хотя в нашей стране исключать ничего нельзя. Ну, а по поводу моей дальнейшей политической судьбы, я вас уверяю, что свою судьбу я всегда держал в своих руках, а сейчас особенно.
Ну, можно выиграть выборы и стать спикером Государственной Думы.
Ну, а почему бы и нет?
Давайте мы парочку вопросов возьмем по телефону. Сергей из Москвы, пожалуйста, будьте только кратким. Сергей? Алло. Заслушался Сергей. Геннадий из Ленинградской области.
Добрый вечер, Сергей Михайлович. Добрый вечер, Михаил. Вопрос мой следующий. Кто или что является тормозом в умышленном, на мой взгляд, затягивании ратификации Госдумой Международной конвенции по защите прав инвалидов? Предлагаю эту проблему записать, значит, в программу в партии. И прошу назвать телефоны, по которым любой желающий сможет позвонить и задать вопрос в адрес «Справедливой России», а также внести предложения, которые, возможно, войдут в программу партии.
Спасибо. Геннадий, спасибо за ваш вопрос. Телефон не назову, а вот свой персональный сайт, очень простой, www.mironov.ru, который читаю лично. И, кстати, именно на этот сайт приходят очень дельные предложения по программе, будущей программе нашей партии. Пожалуйста, обращайтесь, с удовольствием восприму любые идеи. уверен, что все-таки в ближайшем обозримом будущем мы придем к такой ратификации. Сегодня сопротивляется Министерство здравоохранения и социальной политики, и лично госпожа Голикова.
Не хочет денег больше платить?
Ну, дело в том, что действительно придется не только деньги платить, а полностью перестраивать всю систему и социальной защиты, и в том числе систему здравоохранения, которая и так у нас, мягко говоря, не соответствует тем параметрам, которые должны быть в 21 веке в такой стране с такой мощной потенциальной экономикой, как Россия. Так вот, убежден, что нужно ратифицировать. Впрочем, я, когда вы стали говорить о конвенции, я подумал, что будет речь о 20-й статье конвенции про коррупцию, потому что вот здесь я назвал Министерство здравоохранения, но там есть некие такие бюрократические свое понимание этих процедур. Я даже слышал, что председатель правительства Владимир Путин, он понимает необходимость на каком-то этапе ратификации конвенции по правам инвалидов. А вот что касается 20-й статьи конвенции против коррупции, это точно позиция «Единой России», которая категорически не хочет, являясь профсоюзом бюрократов, эту статью, потому что все чиновники будут уже под колпаком и вынуждены будут доказывать законность приобретения той или иной недвижимости либо каких-либо дорогих объектов.
Ну, вы же понимаете, что и недвижимость, и дорогие объекты, и разные приятные вещи, они находятся за пределами России, оформляются на разнообразные офшорные фирмы,
это
на подставных
есть,
лиц.
Но по Рублевке проедьте, у нас и в России хватает объектов, когда чиновник получает зарплату очень большую по российским меркам, несколько десятков тысяч рублей, иногда даже больше сотни тысяч рублей, а тем не менее имеет там особняк за несколько миллионов долларов. Вопрос. Откуда деньги ЗИН? И как раз статья 20 этой конвенции дает право любому гражданину обратиться, и чиновник обязан доказывать законность приобретения тех или иных дорогих вещей или недвижимости, и он должен доказать, то есть презумпция уже у него невиновности отсутствует, невиновности, а он должен доказывать сам, не суд должен доказывать, а он сам должен доказывать. Так вот это, к сожалению, пока не ратифицировано, и, кстати, настоятельное требование нашей партии, Партии «Справедливая Россия», ратификация 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции.
Так, с сайта вопрос Брада Че пишет. Господин Миронов, скажите, по вашему мнению, в стране существует свобода слова, разделение властей, независимый суд? Согласны ли вы с мнением некоторых лидеров-либералов о том, что Путин узурпировал власть в стране?
Узурпировала власть партия-монополист «Единая Россия». Это для меня совершенно очевидно. По суду мы уже говорили. Свобода слова есть, но меня больше всего пугает внутренний цензор у многих журналистов. Такое ощущение, что они сами боятся сказать то, что на самом деле думают, в то, что верят. Вот эта проблема уже есть. И вообще страх, к сожалению, возвращается в сознание наших граждан, а может, он никуда не уходил, и в этом году будет 20 лет после известных событий 91 года, и маленький такой возникает вопрос, а к чему же мы пришли?
За что боролись?
За что боролись, да, не на то ли мы напоролись. Вот это, увы, такие вопросы возникают.
Так, человек под псевдонимом «Страна единая». «Справедливая Россия» была образована из нескольких партий, почему бы не распустить партию, не восстановить ее составляющие?
Это понятно, это желание и мечта «Единой России», чтобы убрать хорошо организованную оппонирующую силу. Не дождетесь.
Интересуются, пригласите ли вы в партию Навального? Борца с коррупцией.
Ну, насколько я знаю, там скорее нужно ожидать появления в правом деле. Мы с Навальным даже через Твиттер общались. Я считаю, что это хорошее начинание гражданского общества. То, что он делает, заслуживает уважения и признания. Это очень хорошо. Какие он цели преследует и что на самом деле он хочет, это другой вопрос. Мне это неизвестно. Но пока...
Яркие проекты у него, правда?
Хороший проект, очень хороший. И пока у нас никаких разговоров на эту тему не было.
Татьяна из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Михайлович, я хотела вас спросить, объясните, пожалуйста, почему вот ельцинская чехарда кадровая вдруг сменилась путинским таким застоем кадровым, и люди, явно провально работающие на своих постах, очень высоких, никогда не отправляются. Его не самостоятельностью или чем? И второй маленький вопрос. Почему, являясь третьим человеком в государстве, вы не добились того, чтобы оппозиционные силы имели прямой доступ в телеэфир, прессе и так далее? Спасибо.
Таня, начну со второй части вашего вопроса. Я высказывал свои взгляды и свое пожелание, например, все, что касается проведения митингов 31 числа, я всегда говорил, надо дать людям возможность говорить то, что они думают. Пускай говорят, с моей точки зрения, очень быстро бы вот весь ореол мучеников и неких таких продвинутых интеллектуалов бы просто растворился бы. Это моя личная точка зрения. А поэтому я считаю, что должна быть свобода, и в том числе свобода проведения митингов, демонстраций, и запрещать это как раз создавать вот даже дополнительные какие-то очки им давать и какие-то дополнительные возможности. Что касается кадровой политики, чехарды нам не нужно, застой нам тоже не нужно. Здесь я бы обратил внимание, Татьяна, на пункт главный, номер один, это монополизм. Сегодня, когда любой гражданин жалуется вышестоящему чиновнику на чиновника, который его обидел, он сталкивается с одной замечательной проблемой. И тот, и другой чиновник – члены одной партии, партии при власти, профсоюза бюрократов «Единой России». Вот это, мне кажется, сегодня главная причина, в том числе застойных явлений в нашей кадровой политике.
Так, Сергей интересуется, кто все-таки, по-вашему, управляет страной, Путин или Медведев?
У нас однозначно по Конституции президент определяет внутреннюю и внешнюю политику, и здесь никаких сомнений нет, что в данном случае это делает Дмитрий Анатольевич Медведев. Роль председателя правительства огромна, она огромна как по Конституции, так и по личному влиянию и по личному политическому весу, но реально по Конституции все вопросы ключевые внутренней и внешней политики определяет президент. И, кстати, как постоянный в прошлом член Совета Безопасности, я знаю, что именно так и происходит. То, что, возможно, идут консультации, я этого не видел, не знаю, это очень может быть, но решения ключевые принимает президент.
Сергей Михайлович, вот есть опять вопрос такой. А критику воспринимает Владимир Владимирович Путин или для него это форма давления?
Я считаю, что должен воспринимать. Если человек не воспринимает критику, то это просто опасно, прежде всего для него самого, потому что тогда можно пребывать в неких иллюзиях. Ну и должен сказать, что я много лет его знаю, такая конструктивная и обоснованная с фактами критика или убеждение в том, что что-то делается не так, он к диалогу готов.
Вы недавно сказали, что пенсионная реформа с треском провалилась. А что вы предлагаете взамен?
Я напомню, что так называемая накопительная система сегодня в мире работает только в 6 странах. Это Казахстан и 5 латиноамериканских стран. Россия хочет стать 7-й страной. Это ошибка, стратегическая ошибка. То, что мы сейчас 25 лет будем идти по смешанной схеме, это тоже очень большое дополнительное, скажем, ярмо на бюджете и на всех фондах. Мы, социал-демократы, убеждены, что нужно возвращаться к принципу солидарности поколений, к распределительной системе, чтобы...
Равенство в нищете?
Нет, нужно...
Впрочем, нищета и сейчас.
Необходимо законом устанавливать, чтобы пенсия составляла 60% от средней заработной платы.
Без потолков?
Без потолков.
Сегодня Владимир Путин сказал, что он за сохранение потолков для больших зарплат.
Мы считаем, что если человек работал честно и своим трудом и своей квалификацией достиг высоких результатов в труде, пускай у него пенсия будет соответствующая. Мы считаем в целом, что пенсия должна зависеть только от двух параметров основных. Это заработок, и, как мы уже сказали, средняя пенсия должна быть 60%, а не в районе 26, как сейчас, и коэффициент так называемого замещения, и... От стажа. Чем дольше человек работает, тем больше должна у него быть пенсия. И, как я уже сказал, солидарность поколений, то есть распределительная система. У нас разработана полностью своя пенсионная система, свой пенсионный законопроект, который «Единой России» отвергается, к сожалению.
Сергей Михайлович, но «Единая Россия» вас упрекает в популизме и могут сказать, где же деньги-то взять, если бюджет сейчас с теми обещаниями, которые даны перед выборами, может сойтись, вот я смотрел статью Евгения Гантмахера, при $147 за баррель за нефть. Но это пока недостижимо.
В программе нашей партии мы показываем, где взять еще один бюджет России. Я коротко назову только основные положения. Трехступенчатое изъятие природной ренты – раз. Прогрессивный подоходный налог – два. Реальное изменение изменения налогообложения, в том числе бизнеса, за счет увеличения налогооблагаемой базы 3, государство монополия на обороты производства этилового спирта 4, наведение порядка с вызовом древесины, прежде всего кругляка из России 5, дальше можно продолжать. В целом это около 8-9 триллионов рублей дополнительно, и за счет этого можно решать в том числе вопросы повышения пенсий, увеличения зарплат и решения больнейших социальных проблем в системе здравоохранения и образования.
Владимир из Калининграда, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне хотелось бы знать, на какие деньги существует, живет, жирует партия, та, которая управляет Миронов.
Ну, спасибо.
По поводу жирует, как говорится, вам бы так жировать. Наша партия в соответствии с законом получает около 110 миллионов рублей в год из бюджета, это закон. И, как я уже сказал, есть спонсоры, которые помогают региональным отделениям, местным отделениям нашей партии. Этих спонсоров много. Они, у нас нет никакого крупного бизнеса, никаких олигархов, уж тем более нет никакого криминала, поэтому это значительное число не очень крупных компаний, которые либо финансируют то или иное региональное отделение, либо финансируют центральный аппарат партии, но денег, скажу честно, не хватает, и мы вынуждены жить посредством, и сейчас, например, я провожу целую кампанию по привлечению рядовых членов партии к распространению газет на избирательной кампании. Всего скорее мы не будем прибегать к наему людей, как мы делали, вынуждены были делать в прошлом. Я считаю, что если у нас 400 тысяч членов партии, то по уставу член партии обязан помогать партии, в том числе на выборах. Я думаю, что этот убежденный человек, сторонник и член партии, конечно, сделает любую работу лучше, чем наемный человек. Вот мы такую работу сейчас выстраиваем.
Сохранилась ли позиция вашей партии против единого госэкзамена? Ну, вот последние дни приносят сообщения о разнообразных мошенничествах, жульничествах и прочих неприятных историях, связанных с ЕГЭ.
Конечно, более того, мною в соавторстве с моими коллегами из фракции еще 2 года назад внесен закон о добровольности единого государственного экзамена. Мы считаем, что это грубейшая и очень стратегически пагубная ошибка введения единого государственного экзамена. Я напомню, что в Совете Федерации по моей инициативе в 2009 году работала независимая комиссия целый год. И независимая комиссия, результат, отчет которой опубликован на официальном сайте Совета Федерации, пришел к очень простому выводу. Ни одна из 8 целей, которая ставилась при введении единого государственного экзамена, не достигнута. Полностью провалено все, и цепляются Министерство образования и науки в лице господина Фурсенко за этот экзамен. К сожалению, такую же позицию с некими призывами улучшать занимает и президент, и председатель правительства. Это ошибка. Я убежден, что все равно эту ошибку нам нужно будет исправлять. Чем скорее мы это сделаем, тем лучше. Ну и здесь не могу не сказать, что в целом так называемая баллонизация российского образования, а я даже говорю балванизация, по сути, перефразируя, это тоже большая ошибка, потому что мы должны были идти своим путем. Не случайно система образования, советская система образования, была признана в свое время лучшей в мире. В 21 веке, безусловно, нужно модернизировать, можно брать много лучше, но не так, как сделали мы. Взяли все плохое, уже отжившее, уже не работающее, и пытаемся вот в прокрустово ложе этих болонских процессов затолкать и здравый смысл, и способность учиться, способность думать. Это ошибка.
Владимир Артемьевич, тоже из Калининграда, звонок. Интересно.
Добрый день, господа.
Добрый день,
у нас,
пожалуйста.
Мы хотим спросить, правы ли мы? Мы считаем, ну, я и мои товарищи, что голосуя за Единую Россию, каждый человек, и как бы голосуя за стабильность ею объявленную, каждый голосует за нищету сегодняшнего и завтрашнего дня. Это первый вопрос. Правы ли мы? Второй момент. Значит, как можно назвать наш государственный строй, исходя из того, что в селах, поселениях сельских чистый феодализм, значит, по стране государство 60% собственности, значит, он крупнейший капиталист, и 40% олигархия.
Спасибо.
Я с удовольствием обращусь к вам по-другому, как вы к нам, товарищи, скажу я вам. Вы и ваши товарищи абсолютно правы. Ну, может быть, не прямую за нищету, А за бесперспективность и за унизительное положение человека труда – это 100%, когда вы голосуете за «Единую Россию». Ну, а по поводу «какой строй» я неоднократно говорил, я, например, не хочу в России строить капитализм. И не хочу того капитализма, который сегодня. А сегодня
что же вы хотите?
Государственно-олигархический капитализм. А я хочу... Хочу примерно того, что в Северной Холодной Швеции. Хочу, чтобы был сегодня было социальное государство России в соответствии с 7-й статьей Конституции. И исповедуя идеалы социал-демократии, я считаю, что то, что сделано в Скандинавии, это, наверное, наиболее подходящий вариант для нашей страны. Но и даже скандинавский вариант полностью брать не надо, потому что Россия не та страна, которая должна жить по чужим лекалам.
Вот Александр, знаете, что он пишет? У Мироновской социал-демократии нет шансов. Во всем мире социал-демократия – это присяга на верность западным ценностям. Там, где эти ценности непопулярны, не на что рассчитывать.
Mm-hmm. Ну, я же не случайно сказал, что Россия всегда должна идти своим путем. И, кстати, сейчас, видимо, мы стоим на пороге большой реформы социнтерна, членом которой является партия «Справедливая Россия», думаю, что свою лепту внесут и российские социал-демократы.
Так, напоминают вам, что судьи выбирают во многих штатах Америки, а в России можно их выбирать?
Я считал бы, что это возможно. Дело в том, что, когда я говорил о контроле гражданского общества и в целом граждан страны за судейским сообществом, можно это делать через другой порядок формирования высшей квалификационной коллегии судей, а может быть даже и подумать о выборности судей.
28% россиян считают успешным процесс развития демократии, а 62% неуспешным – это сегодняшний опрос ВЦИОМа. Как же вы объясните, что при такой расстановке сил все время побеждает так называемая партия власти, а не оппозиция?
Административный ресурс. Здесь нужно честно сказать, есть, к сожалению, такая психологическая особенность. Я разговаривал с людьми, которые вот на чем свет стоит, ругают власть всю, ругают «Единую Россию», но приходит день голосования, они идут и голосуют за «Единую Россию». Я спрашиваю, почему? Но они же власть, что сказать, за кого же еще голосовать? Я говорю, ну, есть другие. Вот я даже говорю, хорошо, вот наша партия, другие партии.
А вам ответят, все воруют.
Нет, отвечает не так, отвечает так. Вот все-таки они во власти, а вот другие придут, что будет, мы не знаем. Ну, по принципу, лишь бы не было войны. Увы, есть категория граждан, которые действительно голосуют за представителей власти, но с каждым днем такие становятся все меньше и меньше. И я уверен, если 4 декабря подавляющее большинство россиян все-таки не останется дома по принципу «никому не верю, ничего не хочу, ничего здесь не изменишь», а придет на избирательном участке, проголосует за тех, кому вы доверяете, ситуация на стране изменится. И мы, наша партия «Справедливая Россия», рассчитывает именно увеличить значительную явку и привести к избирательным участкам тех, кто уже разочаровался и потерял надежду. Надежда есть, надежда умирает последней. Если не сочтите за высокие слова, и не потому, что каждый кулик свое болото хвалит, «Справедливая Россия» – это настоящая надежда нашей великой России.
Лёша Венедиктов вам советует вступить в союз с несистемными либералами из партии «Народной свободы».
Мы к такому союзу, скорее всего, не готовы, но вот если есть там здравые люди, которые понимают, что действительно будущее нашей партии есть, если они готовы исповедовать наши идеалы, мы их ждем.
А беспартийных вы приглашаете к себе?
Я напомню, что в 2007 году четверть депутатов фракции «Справедливая Россия» были беспартийными. Это наше ноу-хау. Когда ввели 100% пропорциональную систему, мы сказали, что нужно дать возможность беспартийным быть депутатами. 10 депутатов из 38 беспартийные были. Сейчас некоторые из них стали уже членами партии, будущие депутаты.
Слушатель пишет, идет беседа по радио, призывают к изменению политического строя. Вы за изменение политического строя в России?
Я за то, чтобы в нашем политическом строе и в политической системе было больше свободы, было больше воздуха. И такой воздух дают социал-демократы.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции этой партии в Государственной Думе России Сергей Миронов. Вел передачу Михаил Соколов. А итоги дня 16 июня подведет Андрей Шары. И в центре внимания Михаил Ходорковский.